Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Добрый день.
Очень рада вас сегодня видеть. Спасибо вам большое, что вы согласились сегодня подключиться. Я немножко хочу вас представить. Александр Геннадьевич Хакимов – это духовный учитель для очень многих людей, проповедник. Он обладает невероятным сердцем вести за собой людей, помогать людям духовно развиваться. Вот, и мы очень благодарны вам. Очень многие люди писали письма благодарности. Сегодня прям буду зачитывать поименно с их душевными отзывами. Ну, коротко. Поэтому спасибо вам большое, что вы сегодня подключились. Мы год назад с вами встречались. Тема была «Почему так трудно жить осознанно?». И после этого стало гораздо лучше, мы уже что-то поняли. А сегодня тема «Сила смирения». Мы хотим понять, что же это такое, потому что смирение очень важно для нашей духовной жизни, просто важное качество. Вот хотели бы сегодня разобраться.
Сегодня тема смирения. Ну, давайте фундаментально сначала к этому понятию подойдем. Фундаментально. Что же такое смирение? Не отождествление себя с концепцией «я» и «моё». Есть две концепции, которые определяют, влияют на деятельность человека, на его судьбу, на его будущее, которые являются как бы стержнем, основой его существования в материальном мире. Да? Первое, как он понимает себя и что он считает своей собственностью. Вот эти два момента, они определяют все в нашей жизни, все, буквально все. Если я себя считаю великим человеком, потенциально, допустим, да, особой личностью, если не терплю свой адрес, никаких наставлений, нравоучений, я не хочу это от вас слышать, если считаю, что все мне самое лучшее должно принадлежать, что должен быть самым богатым, самым умным, самым красивым, самым прославленным, то это, понятно, ложная гордость. Сейчас я писал. Это как раз связано с этими отождествлениями. Кто такой я, мнение о себе я ношу, и что такое мое. А смирение означает не отождествление. Это концепция я ложная и мое ложная концепция материальная. Поэтому сначала анализ нужно провести. Прежде чем мы подберемся к качеству, это что нечто приобретенное, да, знание, качество. Сначала давайте проанализируем. Мы еще не имеем такого смирения большого, глубокого, святого. Да? Поэтому давайте проанализируем, просто чтобы иметь представление, в какую сторону это нас поведет вообще. Вот этот путь. Может быть, он мне не нужен, да? Может быть, я зря вот. Пытаюсь понять эти вещи. Потому что смирение может рассматриваться как слабость в этом мире. Все прощать, знаете, вот, все принимать, что есть, вот, неразборчиво. Смирение. Я не это тело. Это анализ. Он дается в Бхагавад-гите во второй главе. Дается таким, знаете, сжатым языком. Вот. Основные моменты там указаны, чтобы понять отличие материи и духа. Я не это тело. Я не рука, очевидно. Да, без руки личность остается личностью неизменной. Ни рука, ни нога, ни ухо, там, не знаю, ни что, ни тело. В конце концов, я делаю, что я не тело, не тело. Это начало анализа вот этого качества, санкхи-йога. Кто же такой я? Давайте найдем. Если вы найдете свое я, смирение само по себе придет. Как симптом этого знания. Ну, например, никто не хочет быть слугой в этом мире. Слуга — это как раз позиция смирения. А господин — это позиция как бы господства. Противоположные, да, две вещи. И никто не хочет быть слугой, если хотят господствовать. Но если вы кого-то любите, вы начинаете безоговорочно служить этому человеку. Сами. Разве мать не служит ребенку? Ценой своей жизни даже, верно же? Ценой своего времени, там, она свою кровь отдает в форме молока, чтобы кормить, вырастить этого ребенка. Она прощает ему все. Смотрите, она занимает позицию смирения, то есть служения. Но причина этого не в том, что ее кто-то заставил или унизил, а в причине любовь. Она себя понимает вот как мать. Я есть мать, да? Я есть любовь. Она чувствует, она осознает это. Вот это сознание делает ее смиренной. Это в конечном итоге, когда мы обретаем уже любовь к Богу, говорится, да, начинаем познавать свою идентификацию настоящую, духовную, по отношению к Богу, у нас пробуждается эта любовь, и, естественно, пробуждается это качество смирения. А пока этой любви нет, у нас есть дисциплина, закон. Вот вредишь кому-то из своей ложной гордости, будешь наказан. Да, вот есть правила, есть законы определенные, которые регулируют наши поступки гордые. А смиренного человека не нужно наказывать, потому что он не нарушает таких правил этикета, он никого не обворует, никого не обманет, понимаете? Потому что он не хочет господствовать ни над кем, он хочет служить Богу. Видите это? Нужно понять с духовной точки зрения. Смирение материальное, оно другое. Оно связано с потерями сильными. Например, человек был гордым, богатым человеком, да, у него были там машины, всякие атрибуты, его богатство, его высокомерный вид также, да, прибавляется к этому. Он называет людей нищих, нищеброды, им тут вообще нужно убрать отсюда, да, за пределы столицы моей, да, чтобы они мне глаза тут вид не портили. Вот это все богатые люди такие, вы знаете, им легче. Легче верблюду сквозь угольную ушко, чем богатому Царство Божие. И вдруг этот богатый человек все теряет. До копейки, знаете, все теряет. И вот буквально ему нужно просить деньги, чтобы выжить как-то, нужно руку протянуть, понимаете? И вот это называется материальное смирение. Несчастье. То есть подавленное состояние, униженное состояние. Когда мы жили во времена атеизма, то у нас был журнал «Наука и религия». Знаменитый журнал, где наука развивала все эти догмы религиозные, веру в людях Бога. И там приводились такие фотографии. Я помню, мечеть была сфотографирована изнутри. Я такого никогда не видел, потому что жил на Дальнем Востоке. Ни мечети, ни храмов, ни церквей, ничего не было. Вырос в такой среде, природы и все. И люди работали, там пили водку, ну кто как жил, там учились в школе, ну ничего не знали. И тут журнал «Наука и религия», и тут фотографии мечети. Для меня это как сказка, знаете, мир там другой. И фотография, люди в мечети что делают? Они все вот так в поклоне, головой в пол, понимаете? Жуткое зрелище гордого человека. Это как наказание. И там написано, ведь посмотрите, как религия унижает людей. Вот так было представлено смирение. А смирение — это очень могущественное качество, потому что смиренный только человек может выжить в этом мире. Смиренный, терпеливый, как говорится, да, что Царство Божие наследует смиренные и кроткие. И у них все есть возможности продвигаться духовно, потому что только смиренный человек может простить и идти дальше. Если вы не прощаете, вы дальше не пойдете. Вы как бык, привязаны, да, вот к этой веревке, будете ходить по кругу всю жизнь, вокруг своей обиды. Вы никуда не сможете деться, вы становитесь слабым, привязанным, рабским человеком. Но если вы в обидах живете вместе, в зависти, вы как вот бык, который вокруг вот этой вот привязи ходит. Одно и то же в жизни, одно и то же в жизни, одно и то же в жизни, понимаете? Надоело уже жить даже. А все только наша гордость. Не может отпустить все эти обиды, там еще какие-то поступки кому-то, или себя простить не может. Ну, то есть масса проблем сваливается на нашу ложную гордость. Это вступление к ответу.
Спасибо большое. Почему-то всегда на ваших эфирах у меня слезы. Спасибо вам большое. Второй вопрос такой. Вопрос... Если можно, я буду озвучивать человека, который задает этот вопрос. Вопрос от Анирудхи При, это ваш ученик, также он мой брат. В каких случаях не нужно быть смиренным?
Нет таких случаев. Например, я понимаю подоплеку вопроса, как я понимаю. Например, нужно же дать сдачи, да, если кто-то нападает на нас, да, нужно же остановить агрессию. Это правильно, но это не означает, что мы не смиренны. Так предписано. Мы выполняем правила предписания. Например, закон, он может наказать убийцу, отправить его на виселицу. Это кажется несмиренным? Нет. Это не судья сделал. Судья остается смиренным. Это закон делает. Он просто представляет закон. Это не личная его месть. Ни в коем случае. Видите, мы должны знать, что мы под защитой Бога находимся, наше смирение. Бог имеет право наказывать. Я могу это привести только как закон от имени Бога. Сам я не имею права самосуд устраивать. Однако, если предписано шастрами, да, я делаю это. Например, если человек агрессор, я имею право, согласно шастрам, дать отпор. Это не ложная гордость. Это мое право законное, да? Если меня пытаются отравить, то же самое, я могу дать отпор. Если крадут мою собственность, я могу дать отпор. Если пытаются завладеть моей женой, я могу применить насилие тоже. Если поджигают мой дом, я могу тоже дать отпор силой. Но это предписано Священному Писанию, поймите. Это не моя прихоть. Это необходимо сделать. Наоборот, если я этого не сделаю, я совершу, я не смиренно себя поведу, я совершу грех. Я буду подвержен трусости. Потому что смиренный человек, он лишен страха. Он себя не отождествляет с телом, а отождествляет себя с долгом. Поэтому он даже может умереть ради долга. Это большая сила.
Спасибо большое. Следующий вопрос от Чайтани Расы Матаджи, Польша. С помощью какого внутреннего качества можно развить смирение? И как отличить смирение от терпения?
Это близкие качества, да, согласен, они очень связаны вместе. Смирение, смиренный, затем становится терпеливый. Ну, обычно смирение культивируется в первой четверти жизни, как воспитание, да? Применяется сразу в первой четверти жизни человека. С 5-летнего возраста уже его обучают служению. Что-то он должен делать для других, учиться, подчиняться, дисциплина, да, это вот смирение. Должен слушать, что говорят. До 20-25 лет, первой четверти жизни, он послушник. А вторая часть жизни, как уже семейного, самостоятельного человека, вот тут культивируется терпение. Это предназначено для развития терпения. Еще 20 лет мы учимся терпению потом. Терпеть друг друга после медового месяца всю жизнь. Терпеть детей, которые рождаются, послушных и непослушных, разных, и больных, и здоровых, разных. Терпеть работу, долг, что нужно работать стабильно, да, вот, выполнять свои обязанности в обществе. Это период развития терпения. Третья четверть жизни — это период для развития почтения ко всем. Тут уже мы на иерархию внимания особенно не обращаем. Мы всем выражаем почтение. И молодым, и старым, всем. Это пожилые наши годы. Это период мудрости. Так мы достигаем мудрости. Уже есть смирение, терпение прошли, теперь почтение. Так? Нам мы приближаемся к Богу уже. И на четвертой стадии мы все эти три качества уже развили, и последнее остается. Ничего не ожидаем от этой жизни. Это последнее, завершающее качество. Сначала смирение, послушание, затем терпение — это в исполнении долга. Мы должны, несмотря ни на что, выполнить свой долг, вырастить детей, ну и прочее, прочее, прочее. Затем отход от дел и выражаем почтение, не завидуем новому поколению, выражаем почтение. Они несовершенны, они еще глупые, молодые, неопытные, а мы их уважаем, почитаем, вдохновляем. Даем мудрые советы, помогаем им выполнить свои обязанности. И в конце за это все, что мы сделали, мы ничего не ожидаем. Так мы готовы вступить на путь бесстрашия и вечности.
Спасибо. Вопрос еще от Алии из Алматы. Она спрашивала, как быть хорошей матерью в качествах смирения, как можно проявиться.
Хорошая мать означает разумная мать. Разумная мать. Не просто смиренная, и которая все позволяет делать. Разумная мать должна знать законы Бога очень хорошо, чтобы воспитывать детей именно в этом контексте. Любовь не означает, что мы все позволяем ребенку. Если ребенок скажет, ваш сын, мама, дай мне канистру бензина и спички, я пойду поиграю во дворе. Там. Да? Мать даст ему спички, канистру бензина? Почему? Потому что она любящая мать, потому что она смиренная, да, она знает законы Бога. Поэтому тут нужны знания. Хорошая мать, она по природе уже любит ребенка, если она, да, мать, она любит ребенка. Но нужно добавить знания к этому, иначе я буду плохая мать. Есть много примеров, когда дети вырастают плохими, потому что не было воспитания правильного. Разума не было. Была только вот эта сентиментальная любовь. Поэтому нужны знания. Мать — это тоже учитель. Это духовный учитель.
Спасибо. Вопрос от Оксаны, Санкт-Петербург. Как должно проявляться смирение перед родителями? Чем отличается почитание и смирение перед родителями?
Смирение означает, что мы принимаем от них наставления. Это смирение означает. Когда у вас есть благодарность к наставлениям родителей, это есть как бы настоящее смирение. Когда вы подчиняетесь просто потому, что они старшие, вы вынуждены подчиниться, хотя не хотите. Это тоже смирение, но еще не реализовано, а в процессе. Подлинное смирение, оно осознанно. Я принимаю, потому что это великолепно, это правильно, это божественно. Это, может быть, не нравится моему характеру, но я-то понимаю, что это хорошо. Для меня это все. Поэтому спасибо, я говорю, доктор, да? Вы вырезали меня с болью или удалили зуб плохой с болью. Но я вам говорю спасибо за это. Это реализованное смирение.
Вопрос, наверное, в продолжение как раз. А в чем сила и преимущество смирения, что оно может нам дать? Как раз вот в продолжение того, что вы сказали, очень хочется понять, а в чем сила смирения?
О, да, это серьезный вопрос. Серьезный, что может дать смирение? Смирение может дать самое ценное. Самое-самое-самое ценное. Поэтому мой вопрос к вам. Что же самое ценное? Жизнь.
То есть от цели зависит или как?
Да, да, нужно знать, что самое ценное, что смирение дает самое ценное. А что самое ценное? Что предложили бы наши слушатели? Какой ответ на этот вопрос?
Можете писать. Ну, я, наверное, предложила бы служение Богу.
Знание. Полное знание.
Знание.
Полное знание.
Шастры.
И как вы думаете, можно ли получить духовные знания, не слушая наставления?
Нет.
Ну, видите, смирение необходимо. Это первое качество ученика. Первое качество знания, говорится. Через смирение только мы можем получить знания.
Спасибо. Вопрос сейчас найду. От Юлии. Как смирение озвучить, донести мысль среди равных? Или иногда стоит промолчать?
Как научить смирению равных?
Как правильно донести свою мысль среди равных? Или стоит молчать? Или как-то нужно доносить свои мысли? Как правильно доносить свои мысли, наверное,
так? Не доносить, нет, нет. Не то слово. Не доносить мысли свои, не продвигать свои мысли, а делиться мыслями, обмениваться мыслями. В таком духе общайтесь. Не то, что я сейчас до тебя донесу, а я лучше до тебя донесу. Начинаем друг на друга давить, да, не слушая. Это не смирение, конечно. Обмениваться. Равные должны обмениваться мыслями.
Следующий вопрос от Натальи. Подскажите, пожалуйста, если в жизни были тяжелейшие обстоятельства, преодолеть которые невозможно было, не смирившись, я смогла пройти их, добившись однажды смирения в себе, могу ли я считать себя смиренной или над этим всю жизнь надо работать?
Да, да. Да, у тебя уже есть опыт смирения хороший. Поздравляю. Вот. Но еще будет не одна ситуация в жизни. Тебе пригодится это, применяй. Теперь применяй это качество, используй его. Не забывай. Твоя жизнь, конечно же, начинается успехом.
Угу. Следующий вопрос от Амалы Махини Матаджи. Это ваша ученица. Моя мама, она недавно была в Курвашине. Многие люди имеют две точки зрения. Одни считают это слабостью, вот про то, что вы говорили, что не нужно ни перед кем присмыкаться, а другие считают, другие проявляют ложное смирение, которое больше проявляется в сентиментальности. Как проявляется истинное смирение?
Истинное смирение проявляется в миссии, в деятельности. Прабхупада был самый смиренный из всех, когда приехал в Америку. Но он изменил ход цивилизации западной своими наставлениями, знаниями, служением Богу. Миссия — это миссия. Только смиренный человек может, как мы сказали, трудности преодолевать, любые трудности принимать как милость Бога. Это и смирение. И этот человек становится очень могущественным. У него миссия, и в деятельности он очень могущественный в своем служении.
Спасибо большое. Вы как-то 2 года назад мне дали наставление, что нужно проявлять терпение. И я помню, как я пробовала, сначала изучила знания, потом начала практиковать, и это реально работает. Спасибо. То есть постепенно. Спасибо. А следующее получается, в чем сила и преимущество смирения? Что оно нам может дать? Я его зачитала уже. Вопрос от Махабанху, Прабу Караганда, ваш ученик. Говорится, что если тебя критикуют или оскорбляют, а ты в ответ не отвечаешь, что тот, кто критикует, отдает тебе часть плохой кармы. Вроде как выгодно быть смиренным, но с другой стороны есть сострадание к человеку, который стал инструментом в руках судьбы. Можно ли нейтрализовать реакции, которые может получить критикующий, и как?
Это не мы делаем, это Верховный Господь так устроил. Это не наша месть, да? Я молчу, терплю оскорбления и сам думаю, вот тебе плохая карма. Да, это неправильный менталитет. Это не настоящее смирение. В образ мысли неправильно. Нет, просто мы дорожим своей духовной жизнью. Если мы начинаем оскорблять друг друга, мы оба падаем. Поэтому кто-то один должен вытерпеть, остановить этот процесс. Иначе он никогда не остановится. Будем мстить друг другу всю жизнь, да? Кто-то один, более разумный, должен остановиться. И вот в этом случае, когда кто-то останавливается, выдерживает все эти оскорбления, несправедливо имеется в виду. Критику, несправедливую критику или клевету, или злобную какую-то критику. Вот в этом случае, да, его плохая карма переходит к оскорбителю. Человек чувствует себя тяжело и тоже начинает думать, зачем я это сделал, получает урок. Это уже от Бога, поймите. Это не я не знаю, как это происходит. Не то, что грузы под руками, подбрасываю ему. Нет, это по законам Бога. Здесь нужно принимать от Бога. Это уроки от Бога. Именно в этом сила смиренного человека, что через него действует Бог. Сам он не желает никому зла.
Спасибо. Вопрос от Науми Мадхави Матыш, это ваша ученица Караганда. Как определить по себе, что я действую смирением? Бывают ситуации, когда нужно проявить смирение, промолчать и ничего не делать. А бывает наоборот, нужно проявить какую-то решимость, действовать. Как правильно определить ситуацию? Она мне дана для смирения, чтобы я приняла эту ситуацию или наоборот попыталась как-то изменить ситуацию?
Это уже не вопрос смирения, нет. Это вопрос осознания долга. Угу. Вы должны делать то, что должны. Исполнять свой долг. Так вы не запутаетесь. Поэтому точно вы должны понять, что вы должны, что не должны делать, да? Что является вашей обязанностью, что не является вашей обязанностью. А что это не вопрос смирения, а вопрос осознания кармы, долга.
Следующий вопрос. Руслан Чебоксары. Благодаря тем знаниям, которыми вы с нами делитесь, я встал на путь преданного служения с августа этого года. Благодарность большая вам. Читаем Чанчарам Прабу. Вопрос. А так, нет, не вопрос. Я хожу на Бхактиврикшу, раздаю книги и прасад. Также помогаю в строительстве нашего храма Дом Прабхупады. Вопрос. Как определиться, в какой нише лучше служить? А то вдруг я иссякну и нигде не смогу служить вообще.
Нет, не иссякнешь. Если ты внимательно воспеваешь имена Бога, соблюдаешь регулирующие принципы и общаешься с чистыми людьми, ты никогда не иссякнешь. Этого не случится, не беспокойся. Хари Кришна Махамантра, если ты ее повторяешь регулярно, искренне, никогда не пресытится. Никогда и не пресытишься. Такого не случается никогда. Ты можешь вечно это делать, и никогда ты не найдешь дна этому как бы, ну, счастью духовному. Оно безгранично.
Анонимно. Некоторые ученые утверждают, что комментарий к Священным Писаниям — это, по сути, интерпретация. Как правильно объяснять значение и необходимость комментариев Шрилы Прабхупады к шастрам?
Интерпретация — это означает, что вы не можете это применить на практике. Это какие-то умозрительные концепции, ну как, гипотеза, мнение, предположение, представление некоторое личное о том, что я прочитал в тексте. Но на практике это все не работает. Это называется как рисовая шелуха. Он сверху похож на рис, потому что одна тема, да, тема-то одна, но внутри содержания нет. И он снаружи как рис, но вы не можете его использовать. Это интерпретация называется. Чисто умозрительная концепция. Это, допустим, я вам сейчас расскажу, да, какие вкусные блюда бывают. Вы же не сможете почувствовать себя сытым. Не сможете их съесть. Это умозрительная концепция, есть интерпретации, да. Но комментарии, которые раскрывают смысл, это другое. Комментарий означает, что вот у вас есть электроприбор, холодильник. Авторитетная вещь. Так что есть священные писания, тексты, которые вашу жизнь сделают совершенной. Но почему они не делают вашу жизнь совершенной? Не подключены вы к этой системе, да? И комментарии вас подключают к этой системе. Холодильник работает. Вот это комментарий. Вы практически осознаете пользу, то, что там написано. Интерпретация — это рисовая шелуха.
Это должен быть живой опыт, да? Живой процесс.
Конечно.
У меня вопросы закончились. Если ваше время позволяет, я могу немножечко еще поискать вопросы, которые задают сейчас в прямом эфире. У нас полчаса прошел эфир, если мы рассчитывали на час. Дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы. И вот один вопрос я нашла. Как нам вспомнить, как поверить в себя, чтобы превзойти искусственные ограничения и бесстрашно идти к заветным целям? Вопрос Гульнас.
Ну-ка еще раз вопрос.
Как нам вспомнить... Как поверить в себя, как, чтобы превзойти искусственные ограничения и, и бесстрашно идти к заветным целям? Ну, смотря какие цели, наверное, о чем говорят.
Искусственные ограничения тоже мне нужно понять, что имеется в виду.
Пожалуйста, объясните, кто задавал вопрос. Как должен вести себя мужчина в семье, когда мужчина зарабатывает меньше жены, его социальное положение немного ниже, чем у жены? Как вопрос или
это как? Муж социально ниже находится, да? Социально
ниже? Да, социально ниже.
Или только по заработку имеется в виду?
По заработку. Она говорит, что по заработку, но при этом социально уже тоже ниже, или как-то вот так задает вопрос?
Нет, это только лишь заработок. Ничего не означает. Например, если муж делает какой-то научный труд долгое время, он может без денег находиться практически, там копейки платят, да? Бывают такие истории. Но при этом он социально очень развитый человек, ученый. Поэтому по заработку не всегда это определяется. А жена, допустим, бизнесмен или чиновник, который там взятки берет, у нее есть деньги, не означает, что социально выше. Вообще, обязанность как бы мужа поддерживать семью, классическая, да, схема такова, что мужчина это делает. Но это общее правило. Конечно, всегда есть исключения из правил. Есть женщины, очень деятельные, очень успешные в жизни. Как это быть мужчинам, да? Как строить отношения, если жена богатая, а муж бедный? Как вот отношения строить? Тогда жена начинает командовать, у нее же деньги, да, у нее власть в семье появляется. Муж становится подчиненным. Вот. Я советую такую вещь, что человек должен стать духовным лидером. Мужчина старается стать духовным лидером. Использовать эти деньги на преданное служение Господу. Тогда все встанет на место, все порядок будет. Если он не в духовном смысле не успешен, не в материальном смысле не успешен, тогда что об этом говорить? Ну, тогда он, да, вот, в таком положении окажется, человек будет жить. Номер два будет он в семье.
Вопрос касательно прививок можно задавать? Смиряться, не смиряться задают?
Прививками? Ну, я не знаю. Это, я об этом даже не думаю. Как вы выбираете, я не знаю. Это не вопрос смирения, а вопрос вашего разума.
Личного выбора.
Разума. Ваш разум используется. Как вы думаете, вам прививка поможет или не поможет? Вот. Мнения разделяются сейчас. Два лагеря мировых. Есть мировая сторона, которая говорит, прививки — это зло. Другие говорят, что прививки надо всем принимать. Это разный тип разума у людей. Понимание жизни. Вот мы в эту двойственность не вникаем. Мы служим Богу. С прививкой, без прививки, какая разница? Это второстепенная вещь. Если хотите, прививайтесь, не хотите, не прививайтесь. Вы должны сами решить. Сами нести за это ответственность. Потому что о прививках говорят разные вещи. Если бы говорили прививка только одну вещь, все было понятно. что-то хорошо или это плохо. Все было понятно. Но поскольку говорят то и другое, вот, у вас есть право доверять или не доверять, уже сами решайте. Ваш выбор. Жить или умирать в этом мире. Ваш выбор.
Спасибо. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, невозможно жить с мужем. У него зашкаливает гордыня. Все пришло к разводу. Как сейчас научиться принять отсутствие его в своей жизни? Мы были в браке 23 года.
23 года и зашкаливает гордыня. Ну, похоже, довели человека за 23 года. Хорошо. Довели его до этой шкалы. Вы должны знать также другую вещь, что все, чего достигает муж, 60 или 70% заслуга жены. Если он развил такое ложное эго, то 60-67% заслуга жены. И наоборот, если он чего-то хорошего достиг, тоже заслуга жены большая. Вот, поэтому себя не списывайте с этого счета. Где-то вы помогли ему развить такую ложную гордость. Скорее всего, просто его уже начинаете раздражать. Скорее всего. Раздражаете словами, поведением. Скорее всего, так происходит.
Вопрос, как воспитать в ребенке смирение? Сделать его не хвастуном, но в то же время не простофилий.
Кто-то ремнем смирение воспитывает. Кто-то не дает сладкого целую неделю. По-разному действуют люди сегодня. Лучший способ — это дать человеку духовное образование. По-настоящему духовные люди, они, естественно, смиренные, вы даже знаете. Если привык к молитвенной практике искренней, он имеет хорошие качества, это человек сразу видно в любой религии. А есть так называемые религиозные люди, которые не практикуют это, они не имеют никаких хороших качеств, они фанатики просто. Поэтому лучшее как бы, образование — это духовное образование. Дайте ему духовное образование и воспитание. Он сам станет смиренным. Поймите, человек сам себя смиряет. Вот в чем ценность. Только негодяев смиряет закон, сила или события жизни, да? То есть жизнь морды по столу проводит таких людей. Так говорят в быту. Вот или так описывают. Но это когда человек имеет такие качества, плохие качества. А духовный человек, он сам себя смиряет.
Вопрос, а как медитировать на качество Кришны?
Как медитировать на качество Кришны? Изучайте, если вы так хотите понять именно Кришну, изучайте баджаны ачарьев. Есть такие баджаны песни, духовные песни. Это глубокое смирение выражается в этих баджанах. Или проявление глубокой привязанности к Богу, благодарности, восхищения. Там такие очень высокие духовные эмоции. И они, эти эмоции, связаны с качествами Кришны. И вот так, через вот такие баджаны, когда вы их изучаете, тоже поете, изучаете эти классические мелодии, вот как это, форма, да, в какой форме это делается красивой. Если вы также настроены глубоко на этот баджан, никуда не спешите и поете этот баджан, скажем, полчаса, непрерывно можете пропевать его снова и снова, вы постепенно чувствуете присутствие Кришны. И именно вот качественное присутствие. И вот так вы постигаете его качество. Следуя по стопам ачарьев, их вот настроению именно. Потому что по-другому понять качество Кришны невозможно, они нематериальны. Их нельзя просто даже представить. А идя по стопам ачарьев, можем соприкоснуться с этим настроением.
Как бороться с сентиментальностью?
Бороться с сентиментальностью? Изучение философии. Сентиментальность — это попадая под власть чувств. и говорим, вот этот человек такой хороший, такой хороший, я просто плачу, когда вижу его, да. Потом он сказал какое-то дурное слово, и мы разочаровались, как вернулись и ушли, и все, навсегда. Это сентиментально, да, под влиянием чувств человек находится. Поэтому надо изучать философию. Философия, ее сила в том, что она отрывает наши чувства от объекта чувств. Начинаем мыслить философски, относиться к жизни философски, над чувствами. Так мы становимся сильнее к событиям. Выше приятного, неприятного. Ненависти, привязанности. Философия помогает нам отрывать наш разум от этой двойственности.
Вот многие иногда говорят, что сложно изучать философию. Что такое философия и почему такое понимание, что это сложно?
Нет, это не сложно. Никто же не требует, чтобы вы стали Сократом или Платоном. Нет, не в этом дело, философом. Философский взгляд на жизнь вы должны воспитывать. Не то, что должны стать философом с бородой, там, знаете, где-то или в монастыре в каком-то. Нет, философский взгляд на жизнь. То есть это несложная вещь. Бхагавад-гита, то есть там 5 истин описываются, нужно их знать хорошо. Что тут сложно? 5 вещей запомнил. Душа, сверхдуша, что такое карма? 3. Что такое время? Что такое материальная природа? Ну что тут? Это же интересно.
Интересно.
У вас будет философский взгляд на вещи. Вы станете философом как бы не кабинетным философом, а естественным по жизни будете видеть все вещи в таком свете. Вот что хорошо.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Дочь 17 лет не пошла учиться в 11 класс и не знает, чем хочет заниматься. Есть молодой человек и думает о замужестве. Как помочь найти ее путь или просто принимать и не лезть со своими советами?
Ну вот это слово «лезть», да, лезть не надо. Да. Надо понять. Человека 17 лет, да, пора замуж уже, пора думать о замужестве. Но в 17 лет очень легко ошибиться. Вы понимаете, да? Любая мать знает это, любой взрослый человек понимает, что это опасное время, влюбиться можно в кого угодно. И в преступника можно влюбиться, в падение попасть, чувств. Легко в 17 лет. Тем более девушке, которая может поверить любому негодяю вообще. Обаятельному. Он может обмануть ее чувства. Поэтому тут, да, нужно сказать, что да, брак, это хорошо. И объяснять, что такое брак, кто такой муж, да, как это вообще в жизни происходит, как это должно быть. Вот. И вот просто нужно разъяснять эту науку. Подготавливать эту девушку нужно к браку, обучая ее, а не просто запрещая, да, там, бить по рукам или ругая, а образовывая.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, может ли ученик, рассказав свою природу Гурудеву, спросить, каким образом ему служить Кришне?
Да. Это сейчас не важно, каким образом будете служить конкретно, как угодно. Важно служить. Человек должен сам себя познать. Гуру говорит, служи Кришне. Он может не говорить конкретно, как это делать. Мыть полы или чистить овощи, как конкретно? Как угодно. Можешь начать с этого. Можешь чистить овощи в храме. Можешь мыть полы в храме. Можешь приносить цветы в храм, предлагать божествам или жертвовать что-то. Это все служение. А можешь строить храм, если хочешь, или проектировать храм. Что ты умеешь? Или руководить храмом, если хочешь, если у тебя есть такие способности. Это не важно на первых порах. Просто как умеешь служить Кришне. И вот Кришна говорит, я дадами будхи-йогам даю разум изнутри сердца. В этом процессе происходит духовное развитие человека. Он очищается, его природа проявляется сама по себе. Вот это лучший путь, чем просто по указке, да, что-то делать.
Скажите, пожалуйста, как не скатиться в цинизм и почему он возникает?
Цинизм означает, что мы потерпели неудачу в жизни. Неудача в жизни делает человека циником. Он пытается обесценить ту цель, которую он стремился, не достиг. Питание очень-то не нужно. Там никакой особой ценности нет. Вот брак, любовь, дети, там семья, и вдруг неудача, да? Ну да, этот брак. Ерунда какая-то вообще. Никакой ценности в этом нет. Вот как это происходит. Люди вообще не могут тоже обесценивать друг друга, ссорясь, критикуя, нанося какие-то оскорбления или даже клевету какую-то наводить друг на друга. Они обесценивают, потом говорят, а этот человек ничего себе не представляет. Это цинизм. То есть это вот ощущение личной неудачи, когда я сам порчу свою жизнь. Делаю вывод о жизни на основе своих неудач. А мы воспитываемся на успехе ачарьев, святых людей, на примерах. Так мы преодолеваем этот цинизм. Неудача делает нам урок. Не для того, чтобы критиковать кого-то, чтобы извлечь урок. И тогда я продвигаюсь честно. Цинизм — это самообман. Обесценивание того, что на самом деле имеется.
У нас еще есть 10 минут. Я могу немножко вопросов, да, еще позадавать?
Да.
А как прогрессировать общество, если государство ведет к деградации телевидения, СМИ?
А, мы тоже участвуем, мы тоже сейчас пользуем интернет, нормально. Мы им еще покажем, подождите. Мы займем все телеканалы постепенно, весь интернет захватим, проповеди, знания будем распространять. Люди отключат все эти дурацкие вещи в интернете, сами захотят это, и будут слушать только хорошие вещи. Если мы будем дальше это продвигать, постепенно это произойдет. Люди постепенно поймут, что нашим детям вот это все не нужно, что государство им предлагает. Да? Вот 90% не нужно. А нужно вот это нашим детям. Они будут беспокоиться о своих детях. Уже беспокоятся.
А у меня такой вопрос. Как быть бесстрашным в миссии? Ну, как бы постоянно напитываться, да, знанием? Само знание, само... Ну, сложно бывает. Что делать? Продолжать?
Ну, я не вижу, что у тебя проблемы. Ты ведешь вон Инстаграм. Ничего не боишься. Вообще ничего не боишься.
Ум придумывает.
А вдруг там что-то вроде у тебя появятся какие-то. Даже не страшно. Ну, ты бесстрашно делаешь все.
Все, слава Гуру Парампали, Шри Прабхупаде. Хорошо, тогда вопрос следующий. Муж изменил, живет у матери, домой не собирается. Прошло 4 месяца, мне очень больно. Как пережить, да, вот это все?
Как пережить? Да, надо пережить. Муж изменил и имеется в виду, что он теперь боится возвращаться к жене, да?
Домой не собирается, но ей это очень больно принять.
Ну вот почему не собирается? То ли он вообще не хочет жить с семьей, то ли он боится. Еще нужно мотив. Может, он просто боится. Он понял, что решил глупость, да, обидел жену сильно, изменил ей. Он боится на глаза появиться. То, ну, надо прощать такого человека. Если он принципиально это сделал, как бы уже не хочет нести ответственность за семью, это другой вопрос. Это другой вопрос. Надо посмотреть, что будет дальше.
Угу. Спасибо. Нужно ли читать больше кругов? Больше 16?
Это хорошо, если вы хотите. Это очень хорошо.
А как принять то, что сейчас происходит в мире? Нужно ли отстаивать свои права или принять все как есть?
Наша главная обязанность — распространять духовные знания. Не отвлекайтесь на такие вещи сильно. Иногда приходится поучаствовать, да, в социальной жизни. Но не погружайтесь сильно в эту двойственность, запутайтесь там. Очень легко запутаться. Поэтому помните нашу миссию, нашу палочку-выручалочку, да?
Я много лет иду рядом с сознанием Кришны и пытаюсь постичь его в меру сил, но у меня не получается очистить свое сердце и выполнять регулирующие принципы. Что мне делать?
Всему можно научиться, не беспокойтесь. Человек задает хороший вопрос, честный, искренний. Я думаю, он научится со временем. Просто для каждого из нас требуется свое время. По-разному обусловлены, в разных условиях живем также. Разная сила воли у всех также, сила разума, понятно это. Но это искреннее желание, которое как бы прослеживается в вашем вопросе. Оно даст вам силы постепенно, оно сработает. Просто продолжайте делать усилия.
Как понять, что я не являюсь этим телом?
Сначала аналитически. Сначала начнем с ногти. Я не ногти. Легко понять. Отрезали, выбросили. Легко понять. Чем отличается этот ноготь в этом смысле от этой кружки? Только потому, что я держу, это моя кружка. Она разбилась, но уже не моя. Это вода, это я? Не я. Сейчас я топью, это уже я. Ведь размышляйте, анализируйте сначала. Я не это тело. Тело меняется. Вот я пью, что-то выливаю, да, человек, так? Что-то выделяет, что-то принимает. И тело постоянно вот в таком потоке, да, перемен находится. Оно не существует как что-то постоянное. Ногти отрезаете, новые вырастают. Вот я, не я, я, не я, вот это путаница. А я постоянно находится в этом теле. И наблюдает, как растут ногти, как они срезаются, как они выбрасываются, как растут волосы, срезаются, выбрасываются, как мы дышим, выдыхаем, как едим, выделяем. То есть постоянный обмен, да, и также ситуации меняются, жизнь, мысли, возраст меняется, события меняются, а я не меняюсь. Я тот же самый наблюдатель, я все помню, что было со мной в прошлом, да, вот в том теле, в детском теле, в юношеском теле. Этих тел больше не существует, а я продолжаю существовать. Я не это тело. Размышляйте на это тело, читайте, размышляйте, работайте умственно. Это первая ступень.
Можно ли смотреть судьбу у астролога? Это приветствуется в духовной жизни?
Да, если у вас есть беспокойство о своей жизни, то... Но астролога найдите, пожалуйста, духовного человека. Тогда это будет благоприятно.
Так. Муж умер, нашла тренера по плаванию, сыну 8 лет, но тренер курит, ребенок об этом не знает. Стоит ли отдавать к этому тренеру сына?
Ну и что, что курит? Он же не преданный. Ребенок просто будет различать, что вот преданные живут так, не преданные живут по-другому. Это опыт. Я не думаю, что если тренер курит, то все будут курить. Конечно, если тренер кумир, да, главный в жизни, так и произойдет. Но если хорошая семья, хорошее воспитание, образование, человек не поддастся на такие вещи. Мы же говорим, у тренера учись плавать, а не курить. Да тренер по плаванию, а не по курению.
Вопрос очень такой актуальный по теме. Как всегда помнить о смирении в процессе конфликта? Не всегда удается сохранить разум.
О смирении помнят так. Берут двух конфликтующих, вот так, в школах делают, детских, ведических. Они дерутся, главное, мальчишки, дерутся постоянно. И берут вместе. И говорят, ты берешь за уши его, а ты его за уши тоже. По моей команде тяните. И они сначала хотят этого, да, хотят за уши оттаскать друг друга, а потом до них доходит, что чем я сильнее тяну за уши, тем он сильнее тянет за уши. Это как-то связано. Все. И он отпускает, а тот отпускает тоже. И до них доходит. Это вот общий принцип.
Потрясающе.
Уши — это хороший инструмент.
Спасибо. Так, у нас 4 минуты. Если муж не работает, но просто хочет быть главным и про развитие слышать ничего не хочет, я могу ему как-то помочь? Я сама работаю над собой. Извините, что я так, может быть, шучу.
Я понимаю. Я хороший. Своим смирением и примером вы можете помочь кому угодно. И мужу, и детям, и внукам, и правнукам, и предкам даже. Если вы святой человек, то вы всем пользуетесь этим, всему своему поколению, роду и так далее. Поэтому, да, пример ваш, вы практикуете, хороший пример. При этом не гордитесь этим, не упрекайте никого слишком. Проповедовать можете чуть-чуть, но не упрекать, не давить, не требовать таких вещей. А просто смиренно продолжать свою духовную жизнь. И быть добрым ко всем, да, терпеливым. Это пример святого человека. В будущем ваши предки, то есть ваши потомки, назовут вас святой бабушкой или дедушкой в нашем роду. Вот такое нужно иметь терпение и смирение.
Мы в разводе, но муж приходит к нам каждый день, покушает и уходит. Это потребительство или как мне действовать? Это мое служение, кормить его или как? Ну вот, как бы он в разводе, но приходит.
Означает, что вы не развелись на самом деле. Так что кормите, кормите. Развода никакого нет. Пусть ест. А что, жалко, что ли? Вы же просаду кормить за человека. Верно? Ты сейчас освященная же, нет? Я так понял, правильно?
Наверное. Вот если освященная, тогда супер, да?
Я хорошо. Повезло, что мужу.
Вопросы немножко были похожи, поэтому я немножко перелистываю. Так, как быть с мужем, если мы в разных реальностях живем? Разные режимы, времяпровождение, интересы. Отдаляемся очень, не можем проводить время вдвоем. Какие шаги можно предпринять?
Должно быть что-то общее. Понятно, что муж — это муж, жена — это жена. Они по-разному мыслят, по-разному воспринимают мир. Но должно быть что-то общее. Что-то вместе вы должны делать, ради чего вы живете, какую-то общую цель, тогда у вас будет связь. Разберитесь в целях жизни, поговорите об этом.
Еще пару вопросов сейчас найду. Как научиться видеть коллег, мужчин пробу, не критикуя их? По работе, потому что я так думаю, по работе. Ну, видимо, может быть, мужской характер. И, ну, может быть, так, неуважение, может быть, какое-то. Может быть, так, я не знаю.
Это женщина вопрос задает?
Да.
Не нужно их все привлекать. Если вы замужняя женщина, и даже если не замужняя, не нужно всех коллег себе привлекать. Они покалечат вашу жизнь. Они вместо коллег станут причиняющими эту боль. Не привлекайте их к себе. Когда вы критикуете, вы начинаете их себе привлекать. Мужчин.
Очень последний тогда вопрос, очень такой по теме как раз. Как принять с позиции смирения, что все служение, которое мы делаем, это только по милости духовного учителя, и моей заслуги тут нет? То есть получается, что бывает какое-то смешанное, да, смешание. Как правильно, ну вот, понимать всегда, что это не моя заслуга?
Нет, работу, которую мы делаем, это наша энергия, личная энергия. Не то, что это прям духовный учитель нам дал, да, вот это тело. Родители дали тело, там, дали образование в школах, там. Это наша как бы кармическая жизнь, судьба, наша ну, наработка, что ли, наше приобретение. А дух, чтобы это стало преданным служением от духовного учителя, чтобы все, что я делаю в этой жизни, стало преданным служением, это уже от духовного учителя. Поэтому таким образом понимаю.
Можно еще мой последний вопрос? Как правильно относиться к анартхам, недостаткам? Что с ними делать?
Нейтрально, не гордиться и также не чересчур не копаться в них. Самокопание тоже запутывает, да? А устремиться к духовной деятельности, к преданному служению. Анархию они будут ослабевать постепенно сами по себе. Если вы их специально не удерживаете, конечно, не привязаны к ним, они постепенно будут удаляться.
Спасибо вам большое, что вы сегодня подключились, что помогли очень многим людям. Спасибо всем слушателям. Надеюсь, что все довольны.
Ну, всем удачи. Может быть, не все довольны. Но так, ну, ты довольна, смотрю, значит, ты хорошо будешь.
У меня появился еще один вопрос. Прошу прощения. А как правильно относиться, когда нами недовольны, но мы стараемся делать это авторитетно, но и с любовью,
связь
не с авторитетом.
Нормально. Пусть там с удовольствием. Это шутка. Не трахай, не беспокойся об этом. Всегда будет кто-то доволен, недоволен. Это мир двойственности. Нормально. Долг выполняет все равно. Несмотря ни на что. Удачи всем.
Все. Спасибо большое.